В эфире Радио Крым Реалии и Первого канала Украинского радио. Самая смелая программа. Крымский пармезан. Известные журналисты.
Павел Казарин, Александр Янковский, Станислав Юрченко, Екатерина Некреча.
Обсудят самые важные события недели. И сделают они это не так, как все.
Здравствуйте, мои дорогие, это программа «Крымский пармезан». Традиционно в конце каждой недели мы рассказываем вам все самое интересное, что случилось на территории Крыма. С вами Александр Янковский, Екатерина Некречи и примкнувший к нам популярнейший крымский блогер Станислав Юрченко.
А может быть, мы примкнули к нему?
Или мы к нему примкнули, поэтому...
Сегодня у меня в гостях крымские журналисты, точнее, крымчанин Александр Янковский, Феодосий, да, и почетная крымчанка из Борисполя Катерина Некреча. А начнем мы вам рассказывать про то, что происходило в Крыму на этой неделе, какие важные, интересные и, да, я не боюсь слова смешные, новости произошли там.
Итак, вот самая смешная новость, она заключается вот в чем. Наконец-то россияне рассказывали, что их отпугивает от Крыма.
Признались?
Да. Все же.
Их каминаут, для этого.
Да, такой, да. Каминаут.
Можно их пытали, слово. Это
их
было видеообращение.
Их пытал все. Керчанин, господин Федоров, ну, выпускник Керченской гимназии номер один, господин Федоров, который сейчас руководит Всероссийским центром изучения общественного мнения. А вот этот самый Всероссийский центр изучения общественного мнения, что он сделал с россиянами? Расскажи нам, дорогой Станислав Юрченко.
Он их опрашивал. Где-то 1600 респондентов было опрошено в 80 регионов соседней России, и вот спрашивали у людей, что же отпугивает их от Крыма. Ну, на самом деле, вам скажу честно, результаты неудивительные, они вполне прогнозируемы. Мы все это и так прекрасно знаем, что высокие цены, плохой сервис. Ну, и для россиян еще добавляется удаленность, потому что для них есть большие транспортные проблемы с логистикой, чтобы добраться до аннексированного Крыма. Но высокие цены и плохой сервис — это то, что есть, было и дальше будет в Крыму.
А было в пунктах еще, что он не наш, знаешь? Не наш и все.
Да, 24% опрошенных сказали, что их отпугивает от Крыма высокая стоимость отдыха на полуострове. Об этом рассказал директор по работе с органами государственной власти в ЦИОМ Кирилл Родин. Сделал он это в мультимедийном центре «Россия сегодня». Но вот самое интересное, что вот те россияне, которых отпугивает отдых в Крыму по причине того, что они думают, что там высокая стоимость, это то, что в Крыму ввели курортный сбор. Их представление.
Да, который на минуточку будет введен только в 2021 году.
Но об этом говорят уже несколько лет.
Но смотрите, 9% честно россиян сказали, что, ребят, у нас просто нет денег на отдых в Крыму, поэтому...
И еще вообще... и курортная мзда, за что? За что? Там плохой сервис и высокие цены и так, за что еще дороже?
У 9% нет денег именно на отдых в Крыму. В принципе, на отдых есть, но на отдых в Крыму нет.
Вот на скамеечке.
То есть Турция, Египет, да, а в Крым нет.
Нет, Кать, это те 9%, которые готовы были бы поехать отдохнуть в Крым, но их это дополнительный налог. Они говорят, что, ребят, там плохой сервис, вот, там и так не очень хорошо. Почему мы должны за это еще и платить какой-то налог за некачественный отдых.
9% признались, что у них нет материальной возможности провести отпуск в Крыму. Не в принципе провести отпуск, а именно провести отпуск в Крыму.
Ага. А я думал, что у них вообще нет возможности такой провести отпуск.
А это больше, чем 9% просто.
Да не Крым, это нечто такое заоблачное, это предел мечтаний.
Смотрите, господин Родин, этот представитель Всероссийского центра изучения общественного мнения, он рассказал вот что, цитирую: «Среди тех, кто отдыхал в Крыму в этом году, большинство оценили свое материальное положение как хорошее. Чуть меньше респондентов считают, что располагают средними доходами, и совсем небольшая часть – низкими. И тут я вспоминаю, что на прошлой неделе, когда мы подводили итоги высокого курортного сезона в Крыму и говорили со специалистами, крымскими специалистами, которые работают в туристической отрасли, они отмечают, что за последние вот эти 3-4 года в Крым приезжают в основном россияне либо очень богатые, либо очень бедные, практически нет среднего класса. То есть вот нет тех самых вот, ну, людей, которые приезжали, хотели там среднего уровня номер и платить за это. То есть либо очень богатые россияне приезжают, эти люди, которые, например, они не могут... Почему богатые люди, очень богатые люди приезжают в Крым? Они предполагают, они приезжают в Крым, потому что они просто-напросто не могут выехать за пределы России или тех территорий, которые контролирует Россия. Ну, а очень очень бедные, понятно, потому что им вот как-то рассказали какое-то сказочное место.
И путевки, да, наверное?
Скорее всего, это два типа. Первый – это путевки, а второй – это те безумные люди, которые идут пешком, переплывают Керченский пролив, едут на тракторе. Сколько было таких историй за последние годы?
Останавливают маршрутку и спрашивают, как, например, в Севастополе, как проехать на Фиолетовое шоссе. Есть и такие, да, вот, туристы.
Вот, а если давайте обсудим то... ездят ли куда-то в отпуск сами крымчане? То есть популярен ли туризм среди крымчан? То есть мы сейчас поговорили про туризм, вот, который, людей, которые приезжают в Крым. В Крыму туристов не очень любят, это общеизвестный факт. И именно поэтому половина крымчан никуда не выезжает в отпуск. И именно исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1000 респондентов и выяснили, где жители Крыма проводят свой отпуск. Оказалось, что 48% крымчан провели свой летний отпуск дома. Как вы думаете, почему? Может быть, они работали?
Ну, вообще-то странно, мне кажется, ездить. Ну, в смысле, если ты живешь в Крыму, я-то никогда не жила в Крыму дольше недели, по-моему. Ну, в общем, если ты живешь в Крыму, у тебя же есть возможность выехать куда-то с палаткой, пойти в горы. Ну, а чаще всего, так как у тебя эта возможность, как мне говорят крымчане, всегда есть, ты откладываешь это, и так
либо
за все лето
еще
никуда
проще,
не выезжаешь.
Если ты живешь в каком-нибудь прекрасном крымском городе, например, Армянск, то зачем тебе вообще куда-либо выезжать?
Лечебные целебные источники.
Да, целебные грязи там, целебный воздух, в принципе, целебное солнце, все это настолько целебно, что никуда не надо оттуда выезжать.
Ну, на самом деле, Катерина, простите, вы не правы, респондент назвали другие причины. У крымчан, а, нет денег, б, нет компании, чтобы пойти с той же палаткой куда-нибудь, как вы говорите.
Нет денег.
И последний
пункт. Кто же будет дружить с бедным человеком?
Последний пункт. Тяга к пассивному отдыху. Как вы думаете, что это такое? Что крымчанин... Вот, Александр, вы крымчанин. Что вы как крымчанин подразумеваете под пассивным отдыхом?
Это когда ты включаешь радиоприемник и слушаешь программу «Крым». Пармезан.
Это когда ты на пляже, но не продаешь кукурузу.
Вау!
Это еще. Да, я такой вариант не предусмотрел.
А если Борисполь, Екатерина Некрещ, не просто так у нее есть такой титул.
А когда продаешь кукурузу, это активный отдых.
Кукуруза горячая, пахлава медовая, это, конечно, активный отдых. Ты как бы и активно ходишь туда-сюда, загар же получаешь, можешь окунуться иногда. Но, наверное, это чревато, потому что стакан креветок может куда-то пропасть, пока ты там.
А давайте развеем миф. Александр, сколько раз обычно вы за лето купались в море?
А я думала, ты спросишь, сколько кукурузы обычно?
Как часто вы за лето купались?
В море или в ванной?
В море, понятное дело.
Но
в вашем черном море. У вас же только одно море, если отличать нас, крымчан. Мы можем хоть черным, хоть в азовском. А у вас был ограниченный выбор.
Моря, да.
В Симферополе тоже одно море, я тебе скажу, Станислав Евченко. Симферопольское. Ну, а в Феодосии тоже есть там водохранилище целых два, помимо моря. Есть еще речка Байбуга. Я тебе такое расскажу сейчас, Станислав Евченко.
Сколько раз вы купались?
Нет, если ванну не считать, что бывало, что и ни разу вообще не купался.
Катерина, когда вы приезжали на неделю в Крым отдыхать на море, сколько раз вы купались?
Ну, давай так, когда я как турист приезжала, как любой нормальный человек, турист приезжает куда-то на море, то, наверное, он купается каждый день. Ну, вот.
То есть, получается, минимум 7 раз, правильно?
Ну, конечно. И подожди, минимум еще несколько раз ты в день купаешься. Даже если
14.
Вода, даже если море холодное, ты приехал на это море, ты им не мог
унесся. Пополам, если в среднем, мы искупались 3,5 раза в море, если вот по статистике.
На этом примере я понимаю, почему крымчане любят туристов, потому что они не вылазят из моря, просто постоянно ходят туда и моют свои грязные тела.
С другой стороны, они прогревают это море, понимаешь, чтобы они же потом уезжают, там в августе, в сентябре, а море остается теплым еще некоторое время. Все благодаря тому, что туристы его нагревают. Хорошо, смотрите, есть немного минутка серьезных новостей в нашей программе. Уже в Крыму подсчитали и насколько пополнили крымский бюджет оккупированного Крыма вот эти туристы, которые в основном приехали в Крым из России в этом году. По данным господина Аксенова, который называет себя главой Крыма, значит, 1 460 000 000 прямых налоговых поступлений получил крымский бюджет по состоянию на 1 сентября этого года от приезда туристов. То есть вот если поделить количество туристов, которые там говорят, приблизительно 5 800 000 человек, на вот эту сумму 1 460 000 000, получается приблизительно, что по 400 рублей с лица получил крымский бюджет от каждого туриста. Немного.
Ох, как красиво.
Смотрите, давайте, в этом списке, вот российская, когда там власть Крыма говорит о цифрах, да, туристов, количество туристов, туриста, они вообще включают в количество туриста крымчан или нет?
Конечно, что... смотри, вот таксист, который, допустим, везет из аэропорта каких-нибудь россиян в Ялту недорого.
Он как
там...
бы тоже турист.
Да, он же тоже турист, в принципе, он же перемещается из Симферополя в Ялту.
То есть, если 48% крымчан по этому опросу провели летний отпуск дома, то 52% они как бы могли один раз за лето все-таки окунуться в море. Получается, что они тоже туристы. То есть, если половина Крыма это туристы, это 1 миллион. То есть, вот мы как бы раскрываем все секреты статистики.
Система статистики от Катерины Кречи — искупался в море турист.
Может быть, не только это моя система, между прочим. Может быть, как раз ею руководствуются те российские чиновники, которые подсчитывают это в Крыму. Но на самом деле, вот, я не знаю, вы в одиночестве не ходите на море? Вот если представить, люди боятся без друзей отдыхать. Мне бы хотелось поехать куда-то, но все друзья работают. Одному что за отдых, объясняет Олег. Вот это, собственно, из того опроса по поводу того, почему половина крымчан провела это лето дома. А 23% опрошенных признали, что провели свой летний отдых на даче, занимаясь огородом и садом. Ну и на самом деле, в общем-то, можно ли воспринимать огород как активный отдых?
Нет. Если там не растет кукуруза, которую потом можно продать на пляже, то нет.
Мне вот интересно, кого включают в те самые 5% крымчан, которые провели летний отпуск за пределами Крыма и России? Вот очень интересно. Это вот какие люди? Это те самые делегации, которые отправляет Россия из Крыма
на ОБСЕ? Да, в Варшаву. Теоретически, да, возможно, их гораздо меньше, чем 5%. Это раз. Второй момент, я думаю, что все-таки среди этих людей есть те люди, которые по-прежнему числятся, что они там имеют место регистрации в Крыму, а на самом деле уехали давным-давно на заработки или куда-нибудь жить там в Западную Европу или там в ненавистную, ну вот если так послушать риторику эту провластную, да, там куда-нибудь в США или в Канаду.
Ну, не дорабатывает на самом деле вся эта статистика, потому что, как по мне, там должно было быть там 35-45% тех, там, хотя бы 25% тех, кто ездит отдыхать, вот, по мнению же российских властей, российских всех исследований, поездка на Украину — это заграничная поездка. Точно так же считают туристов на админ границы с Крымом, не то считают туристами крымчан, думаешь, которые ездят на материк, а они же считают их туристами в каждом своем подсчете.
То есть, подожди, если миллион крымчан, ну вот совершили, ну не миллион, поменьше, да, но тем не менее, там 500 тысяч человек выехали на материковую Украину, то есть выехали в соседнюю Херсонскую область из оккупированного Крыма, то есть они их уже посчитали туристами,
конечно,
которые...
Конечно, в другую страну поехали.
Да, ну это по их логике.
А люди поехали оформить документы, например, да. Но так вот получилось. Но еще тут по этому опросу 18% респондентов не привлекает перспектива провести отпуск на огороде. Они отправились к морю. Странно, да? Ну, в общем-то, возмутительно. Ну, а вообще, если... Мне вот интересно, может быть, это все-таки проблема как раз Крыма в том, что крымчане сами не хотят отдыхать в Крыму и, ну, в общем-то...
Дорого, я тебе скажу честно, потому что дорого для крымчан.
Перейдем к следующей новости. Александр, какое у вас любимое время года в Крыму?
У меня?
Да.
Конкретно у меня?
Да, конкретно у вас. Вы же крымчане.
А где?
Ну, в Крыму.
Осень, я тебе скажу честно. Мне больше всего нравится
осень. На втором
осень.
Месте.
Что на втором
на
месте?
На втором месте какое время года?
На втором осень, и на третьем осень, и на четвертом осень, потому что, во-первых, смотри, осенью практически в Крыму уже нет туристов, еще достаточно тепло, море чистое. И теплая. Относительно теплая, как бы цены, ну, более-менее там были до 2014 года доступны, поэтому я предпочитал, если уже как куда-нибудь там выбраться там на день-два, то это делалось осенью.
Мы, кирчане, вас поддерживаем в этом, вот точно так же. При этом в Крыму выбирали любимое время года, вот, это немножко напоминает новость от британских ученых, но, опять-таки, развлекательная соцсеть «Фотострана» провела опрос среди 800 респондентов, и они выяснили, что лето самое популярное время года. Явно, что они опрашивали туристов. Ну,
слушай,
вот.
А не крымчан.
Да, мне тяжело представить крымчанина, который любит лето. Потому что летом много машин, летом, значит, растут цены на все продукты, летом никуда не доберешься, летом грязное море и так далее.
Летом жарко.
Жарко, да.
Ну, если я дальше пробегусь по списку, второе место — это зима, третье — это весна, вот, и на четвертом только месте аж осень. И вот сразу видно, что и вправду опрашивали туристов, потому что осень — самое прекрасное время в Крыму, зимой — это не очень, скажем, весело. Я никогда не забуду Керчь, когда при минус 3 тебя уже всего промораживает, потому что прекрасные ветра.
Ну, Стас, или же причина в другом, что спрашивали не туристов, а новоприбывших, значит, жителей соседней России, которые считают себя теперь крымчанами.
Море, а они что, не
ну,
туристы?
Те, которые купили себе дома, и нет, те, которые считают себя уже крымчанами. Но они же купили себе дома, они же живут там, вышли на пенсию или как-то, и они считают себя крымчанами. Если ты посмотришь некоторые какие-то там опросы или прочее, я сама на такое наталкивалась в прошлом году, когда я спрашиваю, вы крымчане, а вы там из Крыма? Да, да, мы местные. Потом оказывается, что они несколько месяцев тому назад приехали.
На прошлой неделе приехали из Пензы.
Да, вот таких видно и отпрашивают. Поэтому
их
любимое время года это лето.
Поэтому по факту они туристы. По их ответам мы все еще это видим.
Хорошо. Это программа «Крымский пармезан». Александр Янковский, Екатерина Некрещи, Станислав Юрченко. Мы ненадолго прощаемся с вами. Встретимся через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». Снова с вами Александр Янковский, Екатерина Негречи и Станислав Юрченко. На этой неделе наши дорогие радиослушатели и зрители отметилась традиционно депутат Госдумы из оккупированного Крыма Наталья Поклонская. А вот чем она отметилась?
Она не может, во-первых, не отметиться. Она же знает, что каждую субботу «Крымский пармезан» в эфире, и ей нужно туда попасть. Конечно. И одна неделя отдыха у нее без всяких заявлений и штучек, и она никуда не попадет.
Без шуток, заводим календарь и будем отмечать вот каждый раз, когда есть Поклонская. Я посмотрю, в какой момент у нас
отмечай,
впервые
когда ее нет,
крестиком
просто
будем ставить. Вот. Я уверен, что не будет ни одного пробела на протяжении очень многих лет.
Чем отметилась Наталья Поклонская на этой неделе?
Она решила перенести штаб-квартиру ООН из Большого Яблока, Нью-Йорка, столицы Соединенных Штатов Америки. Угадайте, куда? Нет, не в Феодосию, не смотрите на меня так, Александр, и даже не в Керчь, я не про это это рассказываю.
Я уже думал, может быть, сдать там что-нибудь в Феодосии, какое-нибудь жилье под ООН.
В Ялту, как вам такая идея?
Интересная идея. Тут надо вообще сказать, почему. Нет, давай так, мы вначале расскажем нашим радиослушателям, почему так произошло вообще, откуда возникла такая идея перенести в голове госпожи Поклонской, перенести штаб-квартиру Организации Объединенных Наций из Нью-Йорка в Ялту, знаете, да?
Но я не знаю. Мне кажется, что никто не знает, что у него в голове происходит. Если вы знаете, поделитесь.
Я догадываюсь. Потому что на прошлой неделе не пустили на Генеральную ассамблею Организации Объединенных Наций, заседание которое происходит в Нью-Йорке, не пустили 10 российских дипломатов, ну и других членов российской делегации. Им не выдали просто-напросто американскую визу. Ну и вот тут пошли самые разные, как бы, бредовые идеи, такие у подконтрольных России самых разных чиновников, как крымских, так и тех, которые живут в соседней России. Ну вот госпожа Поклонская предложила перенести штаб-квартиру из Нью-Йорка в Ялту.
Мне кажется, что российские политики путают ту самую политику с комеди-клабом, где это было бы, возможно, и уместно, но они вот пытаются переюморить друг друга бредовыми идеями.
Давайте, цитата, чем обосновывать? Мне кажется, из нас, из всех троих, я лучше всех процитирую Наталью Поклонскую.
Жги.
Для снятия всех спекуляций и устаревших, изрядно поднадоевших заокеанских баек про аннексию Крыма, было бы неплохо рассмотреть возможность переноса штаб-квартиры ООН в Крым. Например, в Ялту, написала Поклонская в Телеграме.
Вот таким голосом она приблизительно все это и писала в этом Телеграме. Вот, по словам госпожи Поклонской, на полуострове найдется красиво располагающее к миру конструктивному диалогу место. Но почему же сразу Ялта? Вот да, почему сразу Ялта? Я не знаю. В Крыму есть много замечательных мест.
Город-собиратель Симферополь. Его не жалко, там и так все плохо.
Смотри, ну там пробки. У меня есть предложение. Вот можно, например, знаешь, там, например, тот же самый Армянск.
С целебным
воздухом и с целебными лечебными водами в кислотонакопитель.
Ну, слушайте, вы иронизируете. Вот Саки, озеро Севаш, например, розовое озеро уже располагает розовый цвет, понимаете?
Город Саки, штаб-квартира ООН.
Смотрите, вот это вот озеро, там, где грязь, там же эти грязевые маски, и вот все как папуасы ходят, в общем-то,
это красиво.
Мажутся.
Слушай,
представьте себе всех пригласить туда, там построить это здание ООН, но все совещания проводить, намазавшись этой целебной лечебной грязью.
А есть еще варианты у нас?
Во мне Поклонская зажила.
Это может быть, ну не знаю, Первомайский район или Раздольнинский район. Ну почему сразу в Ялту все хотят?
Давайте в Ленина.
А знаете, почему в Ялту все хотят? Давайте уже, если серьезно. Потому что в Ялте больше всего туристов. Она маленькая. И мы же слышим все вот эти аргументы пророссийски настроенных людей, что вот, посмотрите, в Крыму сколько туристов, на Ялту посмотрите.
А, то есть, чтобы было
чтобы
побольше
показать
туристов.
Всем в ООН, что посмотрите, в Крыму как много туристов.
На самом деле, не поэтому, а потому что, если говорить про вообще квартиры, про жилье в Крыму, то самое дорогое, дорогая квартира в Крыму, это как раз-таки в Ялте. Это 3,7 миллионов долларов.
То есть 3 миллиона 700 тысяч долларов за квартиру. Это объявление какое-то?
Это
да?
Уже для ООН объявление, да. Если что, квартира, чтобы была для всех этих мероприятий.
Это исследование онлайн-сервиса объявлений ЦИАН. Вот они исследовали, где в Крыму можно найти самое-самое дорогое жилье. Я не знаю, кому это взбредет в голову, снять такое жилье, но, возможно,
это не снять, мне кажется, это продать. Понимаешь, это самая дорогая квартира на крымском вторичном рынке, оказывается, находится в Ялте. Вот эта квартира за 240 миллионов рублей, это приблизительно 3 миллиона 700 тысяч долларов. Это двухуровневый пентхаус площадью 391 квадратный метр. Объект с максимальным ценником продается с отделкой в стиле дворцовой классики. В стоимость входит вся мебель, предметы декора и техника лучших мировых производителей. Слушайте, квартира в стиле дворцовая классика звучит приблизительно так же, как, знаете, как, не знаю, под гараж в стиле ампир, вот, наверное, так. Или что еще может
нам
быть?
Нам нужна отдельная рубрика. Александр Рядовский читает объявление.
Дворцовая классика, но квартира при этом. То есть за эти деньги, наверное, можно купить на самом деле очень хороший дом.
Недостаточно, считает Наталья Поклонская. Она должна стоить 37 миллионов, как минимум, долларов. Или 3 миллиарда 700. Если вот там будет штаб-квартира ООН, тогда да, вполне цены поднимутся.
Дорогие
мне кажется, это логичная схема.
Может быть, вы просто уже забыли за эти 5 лет, что самый главный стиль и популярный в Крыму ремонта это дворцовая классика. Почему? Потому что Севастополь, самая дорогая квартира, площадь 278 квадратных метров за 115,5 миллионов. Она расположена в клубном доме, отделана в классическом дворцовом стиле. Гостиная имеет круглую форму, а с террасы открывается вид на Херсонес. То есть вот этот вот дворцовый стиль, я прям погуглю, что это такое, это, видимо, популярная
история. Не просто дворцовый стиль, а дворцовая классика, понимаете, как бы. Это дворцовая классика. Но, я не знаю,
вот ты ж видела, Ялте, звоните.
Остановки, например, там в Симферополе или в других крымских городах. Мне кажется,
всё
это тоже дворцовая классика.
Просто,
вот этим
пропитано
дворцовым...
дворцовой и классикой.
Но заметьте, соседний с Крымом Севастополь дешевле в два раза, чем Ялта. Ну вот прямо падение
ну,
в
слушай,
два раза.
Ну слушай, потому что и квартира там 278 квадратных метров, а в Ялте 391 квадратный метр. Но
Объясните, что произошло с крымскими чиновниками, которые назначила российская власть. Как это они собираются изменить украинскую систему голосования на российскую?
Следующая новость. В нашей программе «Крымский пармезан», крымские депутаты подконтрольного России крымского парламента наконец-то вспомнили, что они все 5 лет... принимали, значит, законы.
Вы когда сказали принимали, но что же они принимали?
Ну, кроме боярышника, они еще законы принимали. Значит, вот принимали законы и нажимали на кнопочку украинской системы РАДА. То есть там была установлена система. И теперь я так понимаю, что теоретически все законы, которые, ну, эти так называемые законы, которые понапринимали крымские депутаты, они нелегитимны.
То есть они и так, в принципе, с украинской точки зрения нелегитимны. А теперь они еще с пророссийской крымской точки зрения нелегитимны. Это зрада в Кубе вообще.
Легитимными в случае возвращения Крыма став Украины, скорее всего. Ну, то есть, возможно ли тогда будет их объявить легитимным, что они принимались краски украинской системой?
Вот обо всем этом, что необходимо заменить эту украинскую электронную систему голосования РАДА, установленную Верховной Радой Автономной Республики Крым еще в начале 90-х годов, об этом ее необходимо заменить, об этом рассказал спикер подконтрольного России крымского парламента Владимир Константинов. И пообещал, что в ближайшее время этот процесс начнется.
А цитировать не хотите, чтобы я процитировала? Ну, мне нравится в ролях читать цитаты.
Цитируйте.
Нам зала хватает, новый нам не нужен, но его нужно модернизировать, поставить современную систему электронного голосования. Все это сделать с использованием современных технологий в ближайшее время. Надеюсь, этот процесс начнется.
Ну, а пока этот процесс еще не начался, мы перейдем к новостям Керчи. Дорогой Станислав Юрченко, давай рассказывай, что у вас там интересного произойдет или произошло в этом одном из древнейших городов Крыма после Феодосии. Феодосии.
2500 лет, а Феодосии меньше, все же меньше. Все дело в том, что опять туристы к нам едут. Мы жалуемся все на то же самое, как и тысячелетия назад. Приедут некий Илья Резник и Денис Майданов. В Керчи будет проходить вахта памяти «Крымфронт», «Анджимушская Эльтиген 2019», и там будут выступать российские исполнители. Эти исполнители, судя по всему, явно не собираются выступать с концертами в Украине, вот, потому
на
что...
На материковой
Украине, да.
Потому что пересекать... Чем замечателен господин вот этот Денис Майданов? Какие песни он пел вообще?
А что это за фамилия такая? Кто разрешил вообще Майданов? Вы вообще издеваетесь? Российский исполнитель выступает в Керчи и с фамилией Майданов? Да это же может к чему привести?
Да, это вообще черт знает, к чему может привести вообще.
Это некие российские исполнители, которые выступали в телевизионном шоу «Голос».
Ага,
ну вот, вот такого масштаба, только величины звезды Стас, могут приезжать на выступление в Крым.
Дорогой Стас Юрченко, ну это были хорошие новости из Керчи, теперь грустные. Ну я не знаю, хорошие для кого там, но теперь еще более грустные новости из Керчи. В субботу в центре Керчи не будут продавать алкоголь.
То есть вот этого Резникова и Майданова керчане вынуждены будут слушать трезвыми.
Я не знаю, как это можно вообще услышать этих людей трезвыми, но вот над керчанами проведут такой эксперимент.
Будет ли запрещен? Боярышник, вот меня что волнует.
Нет, конечно.
Дело в том, это что вот как раз в Керчи в какой-то день, 28 сентября, не будут продавать алкоголь. Запрещается продажа алкогольной продукции за 2 часа до начала проведения, во время проведения и в течение 1 часа после окончания проведения мероприятий.
А кроме за что? Того, за что так наказывают? Почему так жесток мир?
Ну подожди, Резников приезжает и Денис Майданов приехали. Это посчитали местные чиновники, что это недостаточное наказание. Да, как бы давайте мы еще им ограничим. Ничем продажу алкоголя.
Не, они же и мост уже провели, вот Керченский мост, который в Керчь даже не заходит, а выходит сразу из нее. Так при этом всем керчанам даже не дадут выпить одноименное вино, которое, насколько я помню, готовят сразу же два винных предприятия. Одно это Крымское, это винзавод, один из крымских винзаводов, а второй это винзавод Фанагория в соседней России.
Давай
это вино
расскажем.
Заложили еще 3-4 года назад, вот, и разрешили вскрыть бутылки только тогда, когда по Крымскому мосту поедут же железнодорожные поезда, потому что Керченский мост был запущен еще несколько лет назад, но сначала там запустили автомобильное
движение. Лет назад? Это было в 2018 году, началось автомобильное движение.
А еще не 20-й?
Нет, а в конце вот этого, 2019 года, где-то в декабре, обещают, что будет запущено движение железнодорожное по этому самому мосту через Керченский пролив, и вот как раз к этому якобы событию и приурочат выпуск вот нового вина под названием «Крымский мост». Это белое якобы сухое вино, но на самом деле оно жидкое. Смотри, его пообещали, что оно сейчас отлеживается в бутылках на протяжении 3 лет. Но вот когда вино отлеживается в бутылках, оно все равно при этом марочным не становится. Да? Это ну, просто как бы старое вино, но оно не выдерживается в стекле. Стекло не является как бы дубовой тарой, вообще просто не является дубовой тарой. И вино от этого марочным не стоит. То есть просто старое вино. Разлили, положили. Ну, посмотрим вообще, когда будет этот запуск железнодорожного движения, какое вино, и от чего будет больше болеть голова.
Напиток создавали виноделы Крыма и Тамани, и этикеток на бутылках еще нет. Вот. Да. А виноград выращен недалеко от Керченского моста.
Смотрите, вы знаете, что вообще традиционно почему-то считается, что под хорошее вино нужно, его нужно как-то употреблять хорошие сыры. Но в Крыму с этим проблемы. Но не только с вином. Теперь еще и с сырами. Дело в том, что Россельхознадзор обнаружил в Крыму европейские сыры, целых 58 килограммов.
Они были на квартире, там было 20 человек сыров, 20 головок сыра. Их обнаружили... И антитеррористическая операция,
да, фактически провели
выявили.
Антитеррористическую операцию, провели специалисты Россельхознадзора. Причем в двух городах они выявили эти 58 килограммов европейских сыров в Севастополе и Евпатории. И обнаружили там европейские сыры, которые запрещены для ввоза в Россию и оккупированной Россией Крым. Это сыры Бри, Камамбер, Дорблю и Ландана.
И вот тут, в этой новости, наступает момент появления одного из моих любимых супергероев современной крымской действительности. Это печень. Горыныч-инсинератор Хурикан-150, кой, как я подозреваю, именуются желудки тех самых сотрудников Россельхознадзора. По крайней мере, я надеюсь, что они их все же съедают, они, правда, сжигают
печи. Кто-то видел это видео, там, где действительно эти сыры сжигают? Потому что, учитывая ситуацию, что
я видел довольного человека,
сыров этих в Крыму как бы официально нет. И представляете себе, значит, спецоперация по захвату сыров. Мы вламываемся на эту квартиру, где спрятано 58 килограммов вот этих вот Бриком, Амбер, Дерблю и прочее, с автоматами совсем, но здесь запах этой плесени, эти просто неимоверные ощущения, которые ты можешь перенести, вот они в секунде от тебя вообще. И понимаете, и эти 20 человек, которые проводили эту спецоперацию, неужели они сдержались?
Да, я думаю, что...
Вот как уничтожали эти сыры на самом деле, понимаете? Этикетки слетали. В общем-то, плесень оставалась на усах, но...
Катя, смотрите, коллеги, есть еще один очень важный момент. Меня настораживает, что эта печь-инсинератор, в которой якобы сожгли эти сыры, называется, носит американское название «Хурикан-150». Это ураган, если кто прогулял уроки английского языка в школе, я напомню, хурикан – это ураган по-американски.
Мне послышалось хулиган.
Хурикан. 150, 150. То есть представьте себе, мало того, что сыры европейские, еще сожгли в печи с американским названием.
Я просто не верю, что
сырам еще вменяется вот в их вину то, что на них нет российского описания. Есть ли это российское описание на хурикане?
Пока не увижу видео, где это происходит, не поверю в то, что все это случилось в Хурикане 150.
Программа «Крымский пармезан». Мы вернемся к вам через несколько секунд.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Программа «Крымский пармезан» вернулась к вам в составе Александр Янковский, Екатерина Некреча и Станислав Юрченко. И далее мы продолжаем вас знакомить с самыми интересными событиями, которые произошли на этой неделе на территории оккупированного полуострова Крым. Наконец-то, мои дорогие коллеги Стас и Катя, я вам скажу, наконец-то решилась судьба круизного лайнера «Князь Владимир». Ему наконец-таки
нашли применение.
Напомню, что это тот самый «Князь Владимир», который в прошлом году вышел вместо запланированного апреля в круизы с территории соседней России на территорию оккупированного Крыма, он вместо апреля в первый рейс вышел в августе. В этом году чуть-чуть у него было получше, но с загрузкой все равно все никак. Так вот, сейчас на круизном лайнере «Князь Владимир» снимают сериал. Об этом компания «Черноморские круизы» сообщила на своих страничках в Инстаграм и ВКонтакте.
Это же гениально. Ну вот не умеет плавать корабль. Пусть так, не умеет он ходить. Пусть тогда на нем будут снимать сериал. Для этого не особо нужно запариваться. Можно вполне и в бухте себе стоять. Все же,
на
все
самом
же
деле, мне кажется, руководство этого князя Владимира пробовали разные просто формы бизнеса. Сначала это был пассивный доход. Когда ты говоришь, что якобы будет круиз, начиная там, как они анонсировали, с апреля, например.
Покупайте билеты.
Покупайте билеты. Люди покупают билеты, тебе в копилочку капает.
Ты проворачиваешь деньги, потом возвращаешь
рейс
деньги.
Рейс никуда не идет, но ты, это пассивный доход называется. Разве не так? Кто сможет поспорить с моей теорией? А теперь это как бы активный доход, наверное, да, потому что на этом «Князе Владимире» снимается вот какой-то сериал.
Вы хотите сняться в кино, да, например?
Вы же видите, я ваш продюсер. Ролях сегодня выступаю. Я и таким голосом читаю, и таким голосом. Ну, как же мне прорваться в этот кинематограф?
Но есть и не очень хорошие новости. Для кого? Для, например, актера Александра Петрова. Я не знаю, кто это, но, во всяком случае, это какой-то российский актер, который после посещения Крыма...
Это надо драматично читать, Александр.
Простите.
Актер Александр Петров после посещения Крыма решил на время уйти из кино. Сколько травматично для него это было.
Ну, вообще, полезное решение и разумное решение уйти из российского кино. Актер Александр Петров планирует сделать паузу в съемочной карьере, чтобы посвятить себя театру и благотворительности. Об этом он заявил в интервью российскому изданию «Известия». Цитирую, конечно, через какое-то время мне все же придется сделать паузу и уйти в тень года на полтора. Нигде не сниматься, возможно, посвятить свое время и внимание другим, не менее важным вещам, благотворительности и театру. Друзья мои, подскажите мне, кто такой этот Петров вообще?
Честно, что он увидел в в Крыму. Как раз кто такой Петров? Что его так впечатлило? Вот скажите.
Слушайте, а картина, это вот Петров Водкин, это не он случайно? Нет купания красного коня с князя Владимира?
Нет, ладно. Возможно, но как вы это читали, Александр? Я смотрю, у вас тоже есть талант, там тоже можно в кинематограф.
Мне можно.
Но кому можно, да. Но куда вам точно можно, это прям вообще без шуток, ребята. В Крыму начали прием заявок на журналист года 2019.
Это такая премия, журналист года.
Но мы же все знаем, какая лучшая радиопередача в Крыму. Ну, будем честны друг с другом.
Мы будем подавать крымский пармезан туда, потому что, значит, конкурс этот объявлен Российским министерством внутренней политики, информации и связи в Крыму. Начали они прием заявок на соискателей ежегодной премии «Журналист года 2019». Это шестая ежегодная премия. Ну, как мы понимаем, да. Значит, эта премия была введена после аннексии Крыма. Работы будут приниматься до 17 ноября текущего года. Торжественная церемония награждения победителей конкурса состоится в декабре в Симферополе. Я предлагаю просто в этом эфире этого крымского пармезана нам сформулировать заявку и отправить ее на этот конкурс.
У нас не получится, ребят. Знаете, я вам скажу честно, не получится.
Надо верить в себя.
Нет, потому что там, знаете, там какие будут номинации? Там будут номинации, кто лучше всех сделает правдивый такой критический материал про Путина, например. Лучшее расследование деятельности Аксенова там будет.
Лучше обзор массовости. Где он лучше справился за свои деятельности.
Лучший обзор массовости туризма в Крыму.
Угу.
Лучше описание перереконструкции улиц Симферополя.
В общем, у нас не получится. Все.
Нет, не получится.
Хорошо, что едем дальше. У нас еще есть интересные вести, еще новости туризма. Подожди, Сбербанк. Вот Сбербанк вложит якобы 4 миллиарда в винный туризм Крыма. Напомним, что самого Сбербанка, как такового банка, его в Крыму нет. То есть Сбербанк России... Его украинская дочка ушла с Крыма еще в марте 2000... Ну, в марте там они закрывались, в марте 2014 года. Но, например, отель «Мрия» продолжает работать на территории Крыма, который принадлежит на самом деле Сбербанку России. То есть, как бы так опосредованно. Так вот, Сбербанк через свою дочку принял решение инвестировать еще в Крым 4 миллиарда рублей. Это стоимость проекта. «Горизонт Сервис», и об этом рассказали в пресс-службе корпорации развития Крыма. И якобы строительство объектов уже началось. Что это такое? Вы видели вообще на картинках, что это за объект такой?
Нет, не видела, но подождите, если вы сказали, что дочка ушла, значит, она все-таки не ушла.
Не дочь, дочка украинская имеется в виду. Украинский, ну, то есть есть в Украине Сбербанк, который называется, ну, тогда назывался Сбербанк России. Да, он ушел с территории Крыма, он не работает. А российский Сбербанк, он также не зашел. Да?
А что за дочка тогда в этой новости? Сбербанк через дочку?
Есть дочка, это вот этот вот проект «Горизонт Сервис», ООО «Горизонт Сервис».
То есть, в принципе, они формально, их там нет, но как-то они какими-то путями, видимо, решили финансировать.
Я предполагаю, потому что как бы вот банковские услуги, они считают, крымчанам не нужны. А вот...
Спаивать их, это полезное дело. Но меня все равно беспокоит, что туда же опять-таки приходить пить вино будут кто? Туристы будут выпивать все вино в Крыму. Ну, камон,
ты знаешь,
что?
Я видел картинку, вообще эскиз уже этого проекта, центра так называемого винного туризма, они где-то там хотят его на десятка гектаров разместить, и там будет большой, то есть якобы это будет такой зал большой, там будут и вино якобы храниться, и там же его будут каким-то образом там показывать, как оно делается, а вокруг это все будет окружать такие вот гектары вина. Виноградников. Ну, не знаю, посмотрим, как все это как
окружили
это будет.
Меня гектары виноградников.
Но не знаю, может быть, гектары боярышниковых плантаций.
Вот
классический дворцовый стиль там присутствует или нет, скажите, главное.
Я уверен, что если он не присутствует, то зачем все это вообще? Хорошо, что у нас интересного еще было на этой неделе?
Почтальоны Печкины появятся в Крыму массово. Вот решили...
В каком смысле?
Ну, почтальон Печкин... Помнишь анекдот, Катя, да, когда... Не анекдот, это мультик был.
Конечно, помню.
Когда почтальон Печкин, он говорил, почему вообще он злой такой, да, потому что у него велосипеда не было. Так вот теперь, видимо, в почте Крыма такой смешной конторе решили сделать своих почтальонов добре. Там, видимо, набирали вообще злых людей туда, почтальонами. А теперь... И потом поняли, что они слишком злые, и теперь им надо всем раздать по велосипеду.
Ну, так смотрите, формулировка. В Крыму сельских почтальонов собираются заставить ездить на велосипедах. Вот это сильная рука.
Мы не хотим.
Но придется, потому что Почта Крыма закупила 300 велосипедов. Об этом сообщил руководитель предприятия Елена Прынь. Далее цитата. «У сельских почтальонов достаточно протяжные доставочные участки. Для того, чтобы им было легче доставлять корреспонденцию и сопутствующие товары, мы закупили в этом году 300 велосипедов для них», сказала Прынь.
Смотрите, ну... в чем проблема вообще, да, всей этой ситуации? Я так предполагаю, что у госпожи Прынь или Прынь, у нее есть план по реализации сопутствующих товаров. И сейчас почтальоны говорят, мы не будем брать с собой там туалетную бумагу, одеколон, что там еще, журналы какие-нибудь, колбасу и прочее,
вести сахар. Надо.
Потому что все надо носить себе. Она, ах так, вот вам велосипеды, будете возить, как бы, теперь не отвертите.
А, не с корзинками.
На самом деле в другом, потому что крымским почтальонам не оставили выбора. Эти велосипеды не односкоростные. То есть они не смогут выбрать, будут они ехать быстрее или медленнее. Вот едьте с одинаковым темпом, все.
Потому что велосипеды эти не простые, а производство Саранского механического завода. Односкоростные, оборудованы багажником и велокорзиной.
И корзина, и багажник. Ничего себе!
Вот, да! Саранское, чтоб ты всю жизнь ездил на велосипеде Саранского механического завода.
Вот такой вот в Крыму будет Uber Eats.
Да.
Так, самое низкое излучение от смартфонов оказалось в Крыму.
Это как? Самое низкое где?
Российский ученый Александр Дмитриев специально носил
уже,
с собой...
Уже смешно, в принципе. Вот здесь можно поставить точку. Российский ученый, да.
Специально носил с собой новый дозиметр излучения в течение нескольких месяцев. Я думала, он специально с собой носил мобильный телефон. И потом посмотрел, хуже его самочувствие или нет. Исследователь в ходе эксперимента установил, что на южном берегу Крыма одно из самых низких излучений от приборов сотовой связи, сообщает издание «Форпост». Стас, что там? Ну, ученые Института радиотехники и электроники имени Котельникова изобрели специальный дозиметр. Значит, он называется он Мера, да, излучение Мера. Он позволяет фиксировать якобы вредное воздействие современных смартфонов. И говорят о том, ну, это говорили, по-моему, все долгие-долгие годы, что вот это излучение, оно может вызывать головные боли, бессонницу, скачки давления и оккупацию.
Ну, во-первых, тут вспоминается произведение братьев Стругацких «Обитаемый остров», да, где были прекрасные глушилки, вот, которым людям не давали думать и вырваться из-под тоталитарного общества, такая антиутопия.
Ну, подожди, такая есть уже глушилка в Крыму, называется там как телеканал «Первый Крымский», «Крым-24», потом «РИА Новости», что там еще? Там их много вообще назад.
Радио «Спутник». Не будем про них, вот. Они пусть идут на премию «Журналист года», а мы знаем, какая лучшая радиопередача в Крыму и так. Дело в другом, в том, что есть еще второй вариант, все потому, что в Крыму массово глушат все-таки. То есть, о чем, кстати, не раз сообщали активисты, которые приходили на освещение и на поддержку крымским политзаключенным под крымские суды, о том, что там в тех местах просто нет сотовой связи, ее глушат специально обученные для этого силовики из Российской Федерации.
Ну, смотри, поэтому исследовали в Подмосковье и в Крыму, он говорит, что там самое, в общем-то, низкая
мощность. Тут все очень просто. Вот давайте мы посмотрим. Значит, этот российский ученый Александр Дмитриев говорит, что меньше всего излучения оказалось на южном берегу Крыма, потому что там интенсивность излучения значительно ниже, чем в крупном городе. То есть там меньше людей. Простыми словами. То есть это еще раз косвенно говорит о громадном количестве туристов на южном берегу Крыма.
Проверял он летом или зимой, еще хороший вопрос. Но, в принципе, да.
Да, неважно. Мы же слышим, что круглый год вообще едут миллионы туристов в Крым. Поэтому, видимо, так. Хорошо, что у нас еще интересного?
ОМГ. Это означает «Oh my God». Потому что следующая новость, она шокирует. Стас.
Пау. В России презентовали обновленный Родстер Крым. Да, вышла новая версия российского автомобиля Родстер Крым. Пока что первый прототип путешествовал по Крымскому полуострову в столице соседней России. Продолжалась непрерывная работа над его собратом. В сравнении с первым прототипом, второй машине более глубоко проработана пассивная безопасность. Угу. Используется большее количество стандартных компонентов.
Это руль.
Руль, педали.
Педали.
То есть они появились. Они сделали дверь, чтобы можно было выйти из машины, то есть ручку, в смысле, для двери.
И вообще эта машина наконец-то начала ездить. Да?
Исправлены конструктивные недостатки, выявлены в результате опытной эксплуатации первого Крыма. Ну, это, опять же, отсутствие руля как бы заменили на присутствие. В основном касающиеся работы подвески, элементов привода, сцепления и некоторые конструктивные особенности уникальных компонентов. Вот. Второй прототип обзавелся гидравлическим сцеплением и более обширным отсеком багажника.
Скажите мне, вы автомобилисты, гидравлическое сцепление, оно вообще нужно автомобили?
Мне тяжело сказать вообще, зачем оно им здесь гидравлическое сцепление потребовалось, но для чего-то потребовалось. Ладно, то есть, в принципе, могли бы обойтись обычным сухим сцеплением.
Скажите мне, пожалуйста, этот автомобиль такой же, как вот все, в общем-то, технологические новинки российские, прорывы, когда там президент России держится за ручку или кто там премьер-министр, а ручка у него остается в руках.
Тут все предусмотрели, тут ручек не будет. Двери открываться, наверное, тоже не будут. Надо будет просто смотреть и любоваться. И он вообще не будет в Крым приезжать, этот второй прототип. Потому что, напомню, первый якобы приехал еще несколько лет назад в Крым тогда из соседней России. А этот уже приезжать не будет. Пусть там стоит просто-напросто. Потом сделают третий прототип. И, в принципе, на этом можно заканчивать этот проект. Но не нашу программу. Что у нас еще интересного?
Новости про крымских партизанов. Да-да, такие все еще остаются. Это эти кто? Люди не остаются в Крыму. Они не признают аннексию Крыма России, потому что они продают алкоголь дешевле, чем в соседней России. Да-да-да, они продают его, ну, конечно же, чуть выше наших украинских норм, общих для нас всех, но нет-нет, они не признают единую установленную норму. По крайней мере, это выяснила подконтрольная России Сакская прокуратура, ведь именно там предприятие ВЮЗ «Щедрый дом», как они пишут, промышлял продажей алкоголей по более низким ценам.
Но то есть, штраф... если ты что-то продаешь, то тебе штраф, да?
Да, штраф
по
небольшой.
По более низким ценам, чем в соседней России.
Ну да, я же говорил об этом. Штраф небольшой, 50 тысяч рублей, вот, поэтому я думаю, что ни одно и не два десятка предприятий могут продолжать работать по стандартным украинским ценам и быть партизанами, да, не признавая
но всю нет эту... там стандартных украинских цен. И давайте мы закончим нашу программу вот такой замечательной новостью о том, как композитор Ча Янг Сук из Южной Кореи пообещал написать произведение о Крыме. Что там произошло? Автор симфонической музыки осталась в восторге от посещения полуострова, обещала вскоре представить миру новое произведение. Об этом рассказал художественный руководитель и главный дирижер камерного оркестра Крымской государственной филармонии Денис Карлов на пресс-конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Она якобы приезжала в Крым, он рассказал, да, и вот учитывая санкционную политику в мире и отношения республики, это здорово, что сочинение будет звучать в Южной Корее и США, сказал Карлов. А я думаю, что господин Карлов, такие произведения, знаете, вот, которые посвящены вот современной ситуации оккупированного Крыма, они уже написаны. Например, вот там «Голуби летят над нашей зоной», да, «Владимирский централ», или вот там «Мой номер 245 на телогречке опять». У вас какие еще, может быть, варианты?
Я просто еще из этой новости шокирована, потому что тут говорят о том, что она настолько была впечатлена полуостровом, что сейчас уже пишет сочинение, посвященное Крыму. Этот человек, если приехал реально из Южной Кореи, там супер прогресс, и это вообще ни на что не похожая страна, ну, точно уж не похожа на наши реалии, и так она впечатлилась Крымом, да? Ну, по сути, это очень странно звучит. Вариантов других у меня нет.
Рюмка водки на столе. Рюмка водки на столе. Ну, вполне. То есть я тоже подумал, для меня с крымской музыкой ассоциируется именно шансон, потому что переезд из Симферополя в Керчь на автобусе, если у тебя нет наушников, но это случилось один раз, но 4 часа шансона меня научили никогда не выходить из дома без рабочих наушников.
Но я все-таки одну новость позволю себе прочитать, потому что восстановление головы из Руслана и Людмилы в детском парке Симферополя начнется в октябре. Будьте готовы. Речь, в общем-то, о поэме Пушкина, может, поэтому, я не знаю, у детей будет новый стресс.
Голова может сдувать, а поскольку вы слышали самые разные названия напитков, которые в Евпаторе продаются дешевле, чем в соседней России. Вы представляете, чем будет дуть эта голова в детском парке? Программа «Крымский пармезан». Все самое интересное из Крыма за эту неделю. Александр Янковский, Екатерина Креча и Станислав Юрченко были с вами. Всего вам доброго.